Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Протест в России, оказывается, существует. Но для того, чтобы это узнать, какие-то хакеры должны грохнуть государственную базу, которая собирает сведения об этих протестах. Потом издание медийное должно проанализировать все, что хакнули хакеры, извините за тавтологию, и выложить на всеобщее обозрение. И вообще-то вот в связи с событиями, которые происходили буквально за 10 минут до нашего эфира, а это объявление в розыск Аббаса Галямова, абсолютно трезвого, взвешенного, сбалансированного политолога, который когда-то был спичрайтером Владимира Путина в должности премьера. Его объявляют в розыск. На моей памяти это первое преследование, уголовное преследование политолога, потому что вот Глеб Павловский, которого недавно хоронили, он все-таки не был преследуемым, хотя уже был явной такой в последние свои годы антипутинской направленности человек. Не было этих преследований, они появились. Отсюда возникает вопрос уже, кого больше, кого протестуют, или тех, кто протестует, или тех, кого прессуют. Ну, давайте посмотрим наш сюжет об этом новом исследовании.
Те или иные протесты в России происходят практически ежедневно. И за каждой акцией, как выяснило издание «Важные истории», внимательно следит дочерняя структура Роскомнадзора, главный радиочастотный центр. В 2022 году белорусская группа хакеров «Киберпартизаны» устроила крупнейшую утечку информации из центра и передала ее журналистам. Оказалось, в отчеты главного радиочастотного центра попадают как крупные митинги, так и одиночные пикеты на самые разные темы – от антивоенных акций до схода жителей села против закрытия единственного магазина. Все отчеты затем отправляются в МВД, администрацию президента, ФСБ, Генпрокуратуру и другие ведомства. В прошлом году самым протестным регионом страны стал Хабаровский край. С марта по июнь здесь прошло 109 акций. Отсутствие данных за остальные дни не означает, что жители не выходили на улицы. Вероятнее всего, эти отчеты просто не попали в утечку. Главная тема недовольства хабаровчан – уголовное преследование экс-губернатора Сергея Фургала, война в Украине и политика Владимира Путина. Впрочем, акции прошлого года нельзя сравнить по масштабу с протестами 2020-го, после ареста Фургала, когда на улицы вышли тысячи жителей. Но в целом, в прошлом году в Хабаровском крае люди почти в два раза чаще выходили на акции протеста, чем в Санкт-Петербурге, который занимает второе место. Третье место по числу протестов делят Москва и Башкортостан. Там чаще всего выходили именно на антивоенные акции. Из всех публичных акций, зафиксированных сотрудниками главного радиочастотного центра Роскомнадзора, каждая пятая – антивоенная. Именно на эти протесты пришло 70% от всех задержаний на акциях. Любопытно, что центр фиксирует в том числе и провластные митинги в поддержку спецоперации и политики Путина. Лидерами по числу акций в поддержку войны стали приграничные с Украиной Брянская и Курская области, хотя в них уже есть погибшие и раненые в ходе боевых действий. При этом сотрудники центра не зафиксировали там ни одного антивоенного протеста. Как отмечают важные истории, акции в поддержку войны, как правило, организуют политические партии и общественные организации. Выходить на такие акции можно, не опасаясь последствий, но в целом их прошло не так много, всего 14% от общего количества, зафиксированного в отчетах центра. Это в 4,5 раза меньше, чем выступлений против власти и ее решений в стране. По данным центра, почти половина протестных акций в России – это одиночные пикеты. Только одна из пяти акций собирает больше 10 человек. Собеседник важных историй из Левада-центра отмечает, что за последний год число желающих протестовать сильно снизилось. Частично это связано с консолидацией общества. Благодаря пропаганде люди стали больше поддерживать власть. Еще причины – опасность выхода на протест и часто понимание его бессмысленности. Появились и новые виды протеста – цветочные. Россияне в разных городах приносили цветы к местам, связанным с Украиной, в знак солидарности с пострадавшими от ракетного удара по жилому дому в Днепре.
С нами на связи Иван Преображенский. Иван, здравствуйте. Иван, я надеюсь, вы согласитесь со мной, что самая любопытная часть этого доклада состоит в том, что фиксируются и анализируются те, кто выходит на прогосударственные акции. Вот я бы хотела, чтобы вы попытались нам объяснить, с чем это связано. Ну, наверное, люди, я выскажу свое предположение, что те, которые за деньги, там все понятно. А когда человек от души и от своих убеждений выходит за Путина, им это тоже кажется подозрительным? Может такое быть?
Им, в принципе, кажется подозрительным любая добровольная деятельность, как, собственно, и самому Путину, который уверен, что бесплатно на подобные мероприятия и без команды сверху никто не выходит. Это совершенно очевидно. Но, возможно, это еще также реликт тех времен, когда они, в принципе, занимались то, что называется мониторингом общественной активности. И мониторили любые мероприятия, подавали непредвзятый отчет наверх, а дальше уже там решали, как и на что реагировать. Забастовки, митинги, протесты. Собственно, мониторинг таких мероприятий был в ельцинский период. И это нормальное абсолютно явление. Этим занимаются МВД и развитых стран, нормальных, демократических, где на подобных мероприятиях МВД занимаются охраной их участников, а не разгоном мероприятий, не арестами протестующих чаще всего, если не, они не угрожают жизни или здоровью кого-то третьей стороны или, собственно, самих представителей полиции. В России история несколько другая, и, безусловно, что сейчас речь идет о том, что они на всякий случай фиксируют всех. Мы знаем, что кремлевские пропагандисты периодически последние месяцы рассуждают о так называемых турбопатриотах. Мне в этом смысле всегда, честно говоря, представляется из детства жвачка Турбо. Но речь, конечно, не об этом, а речь о тех людях, которые, с одной стороны, занимают ультрагосударственнические позиции и ультрамилитаристские, еще более милитаристские, чем сами власти, а с другой стороны, не вполне этими властями контролируются в последнее время. Разрыв между ними и, так сказать, группы поддержки Владимира Путина произошел приблизительно в сентябре. Это было связано даже не столько с мобилизацией, сколько с тем, что Россия начала сдавать оккупированные ранее территории, оказалась не готова к применению ядерного оружия, как на этом настаивали эти безумцы, и, соответственно, значительное количество этих людей начали потихоньку переходить в лагерь, если не противников, то критиков действующей власти. Власть в России не настолько как бы беспамятна, и уж прошлое она очень любит изучать и тем более переписывать. Она знает, что в период, скажем, Первой мировой войны в какой-то момент так называемые черносотенцы, Союз Михаила Архангела и прочие им подобные организации массово начали переходить на оппозиционные позиции по отношению к Николаю II и российской монархии, которая не удовлетворила, скажем так, их ожиданий. И, естественно, что мониторинг осуществляется в том числе и этих людей. Нет, и власти хотят знать, в какую сторону там дует ветер, что они на своих мероприятиях заявляют. Их, безусловно, держат на карандаше. И если они будут слишком много выступать, то их, так сказать, изымут из оборота точно так же, как это происходит с оппозиционными либеральными активистами.
Спасибо, Иван. Это очень интересно. Я надеюсь, что эти люди, которые ходят на такие митинги, насторожатся, и пусть они не думают, что их ждут только пряники в виде отгулов, а есть еще и кнут в виде того, что вас запишут в активисты, неважно какого типа, активисты, и потом, ну, возьмут на заметку. А что с этой заметкой сделают дальше, это вы уже увидите по другим примерам, по других активистов. С нами на связи Александр Подрабинок. Александр, здравствуйте. Вас удивляет то, что этот центр Росмониторинга фиксирует всех протестующих и за, и против. И особенно меня сейчас, пока мы разбираемся с теми, кто за. Они тоже, получается, под какой-то угрозой. Пока у нас нет звука, с нами Нина Беляева. Нин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нин, ну я вам задам вопрос, вот все-таки уже не этот, потому что вам-то виднее, там вам ближе другая тема из этого же исследования. Проправительственные, прогосударственные митинги чаще всего проходят в приграничных областях Курской и Брянской, как вот говорится в этом исследовании. И как раз в этих областях нет вообще никаких протестов, хотя количество жертв этой агрессии, собственно говоря, вот эти солдаты, которых привозят, они тоже жертвы этой агрессии, там зашкаливает, там, ну, я не хочу этих слов употреблять, зашкаливает, потому что точных цифр мы не знаем, мы знаем, что они существуют. Как вы, чем вы это объясняете, что люди там не протестуют, ни против чего, а поддерживают только ту войну, которая привозит им вот это?
Возможно, то есть риски протеста, наверное, выше. И сложность покинуть эти регионы, она тоже выше, хотя бы потому, что оттуда невозможно улететь самолетом. То есть границы, которые можно пересечь далеко, и поэтому я думаю, что здесь это не говорит о какой-то высокой поддержке войны, это говорит, скорее всего,
что наверное, они немножко в тюрьме.
Да.
Вот оно что. Им просто страшнее, да, вот так, если...
Ну, потому что действительно, подумать. То есть, например, если человеку необходимо бежать из этого региона, да, даже когда я бежала, да, то есть мне нужно было ехать до Москвы только по земле, я не могла улететь. И, то есть они понимают, что если им куда-то там добираться, да, их пути будут достаточно сложные.
Спасибо вам, Нина, за этот, за такую оценку ситуации. Александр, связь установилась с вами уже? Давайте проверим звук. Есть?
Я вас слышу.
Вот вы услышали и также, что сказала сейчас Нина, что люди из этих областей не протестуют, потому что им страшно. Они что, получается, что немножко в Чечню уже превратились, которые не протестуют, потому что страшно?
Нет, почему в Чечню? Ну, страх всегда присутствует при столкновении с властью. И раньше присутствовал. Вы меня... спросили, что какое на меня впечатление производит то, что...
Что сбор идет сведений обо всех, да.
Обо всех, да, собирают. Но это же естественно. Это классическая схема тоталитарного режима. Тоталитарный режим, в принципе, не допускает никакого активизма, никакой самодеятельности.
А зачем он их собирает в свои лужники?
Они собирают, это они собирают. Понимаете? Не они сами собираются. Они руководят процессом. Они держат все под контролем. Это знамя тоталитаризма. Все держать под контролем. Мы возвращаемся к этому состоянию. И поэтому они хотят контролировать любую активность общественную. Ну и, разумеется, когда эта активность выходит из-под их контроля, они просто приходят в панику. Это для них ужасно. Неважно, это либеральные идеи, монархические, националистические, фашистские или какие-то еще другие. Для них главное, чтобы этот процесс контролировали они сами и больше никто.
Александр, давайте мы тогда с вами смоделируем ситуацию. Вот сейчас мы сравниваем лужники сегодняшние с прошлыми первомайскими демонстрациями. Ходите на демонстрацию, но только потому, что мы вам так сказали, мы вас переписали, мы вас отметили, вы молодцы. Если же вы, как гражданин, хотите поддержать войну и Путина в этой войне, и пойдете записываться в мэрию Москвы на митинг и организовывать это мероприятие, вам еще и откажут.
Вы знаете, на вас, наверное, очень косо посмотрят, потому что они не любят людей с инициативой. Ведь инициатива – вещь такая, она сегодня направлена в одну сторону, завтра она будет направлена в другую. Они же понимают это. Люди, которые что-то хотят сделать от себя, сами для этой власти всегда опасны. Поэтому они предпочитают процесс сами запускать, руководить ими, доводить его до конца, давать отдушину, может быть, да. Это так же, как и с либеральными митингами, с демонстрациями и шествиями, на которые власть требовала согласования. Вот оппозиция должна была согласовывать с ними. Власть должна была контролировать этот процесс, понимаете? Ну, она где-то уступала немного, да, ну вот люди пришли, хотят. Но вот давайте все-таки это будет под нашим контролем. И когда оппозиция соглашалась на то, чтобы власть ее контролировала, она, конечно, теряла свои очки.
Александр, спасибо. Я вот предлагаю теперь нашим гостям и зрителям обсудить все-таки тех людей, которых фиксируют как, я даже не знаю, как назвать, как их в этой базе-то их не фиксируют, как нарушителей, их, наверное, еще и не всех, слава богу, на них накладывают какие-то статьи Уголовного кодекса, но их фиксируют как активистов с другой стороны, с оппозиционной. И оказывается, они существуют. Нам все кажется, вот Россия молчит. Они существуют. Я хотела бы задать нашим гостям такой вопрос. Почему, как получилось, что понятие «встать с колен» так по-разному, вот так по-разному объясняется и воспринимается двумя частями общества. Одни говорят о том, что считают, что встать с колен – это порвать с Америкой, с западным миром, быть совершенно не то чтобы независимым от них, а не обращать внимания, плевать свысока и т.д. и т.п. Вторые считают, что встать с колен – это выйти на митинг против войны, против Путина. Как так получилось, что в этом это выражение так по-разному понимается людьми. Вот я хочу спросить об этом у Ивана Преображенского. О первом, вот встать с колен в понимании Путина и в понимании его аудитории. Это всегда оно так понималось, эта аудитория? Или это чисто навязанное уже встать с колен России? Это значит сбросить с себя контакты с Западом, сотрудничество с западным миром и так далее?
Нет, ну здесь, конечно, все сложнее. Владимир Путин, очевидно, совершенно, во-первых, менял свою собственную точку зрения, по крайней мере, публичную, как он ее выражал. Но самое главное, что шло присваивание и трансформация чужих точек зрения. То есть российское общество, оно и сейчас, это любая социология, понятно, насколько мы можем ей доверять, но в общих чертах она показывает. Разделено на три группы, а не на две, безусловно. Первая небольшая достаточно группа – это противники войны активные. Вторая тоже небольшая достаточно группа – это активные сторонники войны, так называемые вот эти вот турбопатриоты, Z-патриоты, как их только не называют. На самом деле понятно, что назовем это советским термином «фашистующие молодчики». Вот. И большинство. Большинство, которое, в общем, достаточно апатичное, единственное его старание – держаться подальше от власти и на любой вопрос высказывать официальную публичную точку зрения, чтобы к ним никто не приставал, чтобы их просто не трогали. Соответственно, в свое время Владимир Путин был настроен на то, чтобы постараться взаимодействовать с Западом и свою коррупционную мафиозную вертикаль вписать в западный мир, так или иначе, и использовал одни призывы. Потом постепенно начали, это нетрудно зафиксировать, в том числе по уголовным делам, уничтожать российских националистов, бороться с ними, присваивать эту националистическую повестку, добавляя в нее, постепенно разбавляя ее вот этим вот советским борьбой с Америкой, вставанием с колен. Нет, все это ставилось, естественно, на рессентименте, который испытывала значительная часть российского общества в общих чертах из-за распада СССР, нет, и потери мнимого величия. И в итоге все это действительно трансформировалось, нет, вот в такую квази-идеологию, потому что полноценной идеологией это тоже нельзя назвать, которую Владимир Путин активно навязывает обществу шаг за шагом. Нет, мы видим, как это навязывается через учебники, через публичные акции, через систему образования, через систему социального обеспечения, практически через все, что угодно. Но основа, безусловно, это удержание власти Владимиром Путиным, который манипулирует вот этими необходимыми ему данными. Ну, а по мере манипуляции он сам начинает в это верить. Давайте как бы честно говорить, я не хочу показаться эйджистом, Россией управляют сейчас опять пенсионеры, которые давно оторвались от реальной действительности, от своего собственного общества, и у них очень своеобразные представления о реальности, о настоящем, и отсутствует абсолютно представление о будущем. Это ровно то, чего в этой картине мира вообще нету, не предполагается, и за картину мира любую альтернативную наказывают. Будь то националисты, будь то либералы, в данном случае совершенно не важно. Вот таким вот образом получается, что не две группы, а три, и группа, на которую реально опирается Путин, она не очень-то его последнее время даже и поддерживает. Но, тем не менее, ее идеи он присваивает, и ее идеи он использует для контроля над обществом в целом.
Спасибо, Иван. И я уточню все-таки у Александра. Александр, а когда, вот как вам кажется, у русских людей появилось ощущение, что ими помыкает Запад? В путинские годы им это просто рассказали. Им рассказали, что вот вами, там, при Ельцине, вами помыкал Запад. Им это объяснили. У них у самих такое ощущение было или это чисто навязанное?
Я не думаю, что правильно говорить о том, что русские люди ощущают, что им помогает Запад. Русские люди очень разные, как вообще любые другие люди, любой другой народ. Да? И есть люди, которые считают, что им помогает Запад, есть люди, которые ориентированы на Запад,
Нет, я про тех людей, которые разделяют понятие «встать с колен» в путинском исполнении. «Встали с колен, нами больше не помыкает Запад». Вот они чувствовали, что он им помыкает, значит. Так вот я вас спрашиваю, от души чувствовали вот эти или я нет? Думаю, или им рассказали, думаю, что они это чувствовали?
Я думаю, что они не чувствуют, они воспринимают те установки, которые дает им власть. Они принимают для себя те ценности, которые транслирует власть, они считают их своими, они могут даже говорить и на самом деле, может быть, даже чувствовать. Да? Это такая индукция настроения от власти к ее таким ближайшим прихлебателям. Но, в общем, это нормальный процесс, такое всегда было на самом деле. Но всегда... При любой власти находятся люди, которые ее будут поддерживать, и люди, которые будут ее осуждать. Люди, которые ее будут поддерживать слепо, это вот та группа людей, на которую опирается диктатура, на которую опирается авторитарная власть. Это их субстрат, это их хлеб, да, они здесь живут, это люди, на которых они могут положиться. Ну, их может быть больше, их может быть меньше. Это на самом деле для власти не так уж и важно, потому что это все не более чем картинка. Те же лужники и те же люди, которые выходят в поддержку власти, это все хорошо для пропагандистской картинки. Для самой власти это дело десятое, второстепенное, потому что она держится не на общественной инициативе, а на военно-полицейском режиме.
Спасибо, Александр. Конечно, мне очень интересно, что скажет Нина. Нин, вы когда в России, вот ваше окружение и ваши друзья и соседи, вы такие разговоры, такие чувства, такие мысли слышали там какое-то количество лет назад, что вот мы стояли на коленях перед Западом, а теперь мы сильные, крепкие, самостоятельные. Вот это реальное настроение, которое существует вокруг вас или существовали? Или это придуманная история?
Я думаю, что да, это реальное настроение. Причины здесь достаточно глубокие. Это отсутствие... скажем так, критического осмысления советского исторического опыта. Отсутствие иллюстрации после того, как прекратил существование Советский Союз. И то есть это все совмещено обычно вот с ностальгией по советским временам. И вот эти идеи, то, что нам и помогало 90-й Запад, когда все-таки были некоторые движения по перестройке системы просто на другие ценности. То есть они обычно соседствуют. И я думаю, что чтобы то есть, такие мысли они в будущем, да, то есть не повторялись, то здесь необходимо как раз переосмысление тех исторических, того исторического опыта, который был в России.
Нин, спасибо вам за ваш комментарий. И я предлагаю нашим гостям и зрителям посмотреть опрос сегодняшний москвичей. Мы спрашивали их, вообще хоть какой-то протест. Возможно, мы не говорим сейчас об антивоенных, антипутинских. Любой процесс, там, протест в школе там не тот предмет, который хотелось бы изучать. Любой протест возможен или нет? Давайте послушаем, что люди говорят.
Не знаю, в последнее время вот был вот этот вот протест с Вайлдберрисом, да? Мне кажется, в России, наоборот, очень с этим сильно давят. И, насколько я понимаю, работодатели слушаются только тогда, когда, то есть, не знаю, там, Госдума давит или депутаты. Поэтому, мне кажется, нет, в России нет.
Думаю, да вообще надо самим все делать и все.
Власть сразу, мне кажется, задавит на корню.
В наших условиях протест выглядел бы странно. Есть против чего другого протестовать. Вот. Но, возможно, не в Москве все было бы по-другому. Поэтому не берусь сказать.
Потому что у нас такая непростая страна, непростая ситуация. Но народ у нас терпеливый, надеюсь, что не будет. Надеюсь на это. Хотя определенные предпосылки имеют место быть, к сожалению.
В целом, наверное, возможно, если это все будет в рамках закона.
Наверное, как-то в таком обширном плане, наверное, нет. Скорее всего, согласовано только если будет. А так будет проведено, а... Не знаю, ну просто боятся, что провокация будет в такой ситуации.
Нет, невозможно. Почему невозможно? А потому что все правильно.
Но они же были когда-то.
Да, возможен. Но мне кажется, люди многого боятся и не хотят этого делать. А так все возможно в жизни.
Нет.
Как вариант, возможно. Ну, я, мне 55 лет. Обещано было, что пенсия была обещана. Практически обманули, правильно? Ну, я же с флагом не пойду. У меня внуки. Вот и все.
Иван Преображенский, я снова к вам обращаюсь. Если суммировать, невозможен протест, а если возможен, то очень, очень теоретически, и это опасно. Вы не считаете, что, я даже не знаю, ну все-таки остались во власти хоть какие-то маломальски соображающие люди? Почему они закрывают просто все форточки для любого протеста? Ведь это же действительно как крышка пара, или это... Невозможно в России никакой крышки, и правильно делают, я имею в виду, с точки зрения целесообразности.
Ну, вы знаете, Елен, я в данном случае согласен с Александром. То есть речь идет о том, что система уже катится как каток под гору и без тормозов. И там, где еще раньше действовала некая целесообразность и разумность, это очень часто уступает простому соображению, что так проще. Нет, она работает именно по этому принципу, когда все другие инструменты практически перестали работать постепенно, потому ли что ими нельзя уже воспользоваться, они не срабатывают, потому ли что они разучились ими пользоваться, такое тоже бывает, они используют систему принуждения. Нет, повсеместно. Никакого другого варианта в этой ситуации не остается до тех пор, пока общество не чувствует возможность коллективного действия. Это происходит в подобных подавляемых тоталитарными, авторитарными режимами обществах чаще всего достаточно непредсказуемо, на очень неожиданных триггерах. Нет, и тогда вспыхивают протесты. Нет, протесты могут быть вызваны практически чем угодно, и практически никогда они, конечно, не носят политического характера изначально. Лишь потом, если протест разрастается, он приобретает в том числе политические формы. Но для этого существует репрессивный аппарат, очень эффективный в России репрессивный аппарат, очень сильный аппарат, который, как мы видим, мониторит практически все, чтобы это подавлять, и он это обычно и делает. Единственная здесь возможность, это вот возвращаясь к тому, о чем мы до этого говорили, что, например, в приграничных военных регионах, где, на территории которых идут, по сути, военные действия уже, якобы нет никаких протестов. Там есть недовольство, там есть то, что можно было бы назвать протестом. Это не пикет, да, но люди, которые вынуждены покидать свои населенные пункты, очевидно, недовольны, высказывают недовольство. Мы знаем, что там были недовольства публичные, коллективные по поводу тех, кого отправляли оттуда воевать во время мобилизации. Просто не во всех регионах власти это предпочитают фиксировать. Та статистика, которая нам стала доступна, сфальсифицирована. В России никакой другой статистики нет. Она вся фальсифицируется снизу доверху. И в том числе, кстати, поэтому власть еще предпочитает просто на всякий случай подавить. Потому что она в реальности не очень верит тем сведениям, которые приходят откуда-нибудь из Башкортостана, нет, или из Хабаровского края. Что там в реальности происходит, надо либо ехать и выяснять, как это делали в 2020 году непосредственно из администрации президента, туда мотаясь в командировки, рассчитывая, что у них есть время. А сейчас в военное время им проще просто сразу придавить.
Иван, вы вот не обидитесь, если я спрошу, вот если бы вы были кремлевским аналитиком, не пугайтесь, ну, такое всякое бывает в жизни, вы бы им сказали, что, как бы вы ответили на такой вопрос, это опаснее для режима заполировать, как сказать, под корень вырубить протест или все-таки оставлять форточки, как они оставляли, вы помните эти, как назывались средства массовой информации, такие как «Эхо Москвы» и «Новая газета». Но они назывались форточками для того, чтобы что-то выходило. Вот что бы вы им посоветовали с точки зрения сохранения, целесообразности сохранения режима?
Ну, если бы я себя поставил именно на место кремлевского аналитика, именно, я бы не хотел потерять кормушку. Нет, а поскольку кормушку распределяют те люди, которые уверены, что необходимо сейчас подавлять, нет, и они пользуются наибольшим влиянием, то я, безусловно, рекомендовал бы ровно то, чего они хотят. Именно так эта система и работает.
Понятно.
Те люди, которые рекомендовали что-то другое, они либо отставлены, либо их не слышат. Наверное, они там где-то в недрах этой системы есть, но, насколько я знаю, после начала войны даже наименее сомневающиеся условные в основном потеряли связь с властью. Власть их не слушает, и, собственно, с разрушения как таковой экспертизы любой началась превращение России в такой полицейский режим в том числе. Экспертов выкидывали отовсюду, создавали имитационные экспертные советы, общественные палаты, мы все это очень хорошо помним. И полностью был ликвидирован как таковой институт экспертов. Сейчас есть только так называемая интеллектуальная обслуга. Путин ставит задачу, или любой другой начальник, а ваше дело придумать, как эту задачу реализовать с наименьшими потерями. Но предложить не реализовывать вы не можете.
Спасибо, Иван. Я теперь спрошу все-таки Александра Потребенко. Александр, считаете ли вы, что когда власть зачищает протест, она забивает гвоздь последний в крышку своего гроба? Или она все-таки себя тем самым, наоборот, какое-то время старается и удерживает на плаву?
Ну, я бы не сказал, что она забивает, конечно, последний гвоздь в крышку своего гроба, потому что мы можем взглянуть на другие диктаторские режимы, которые существуют десятилетиями, держатся исключительно на репрессиях, и, в общем, там ничего не происходит и не растет никакого сопротивления. Знаете, сопротивление все-таки в обществе возможно, мне кажется, в такой ситуации, когда репрессии есть, но они не слишком сильные, они не связаны со слишком большим риском для свободы и жизни. Вот примерно как было в Украине во время последнего Майдана, во время их революции, которая свергла Януковича. Там был риск, был определенный риск, но казалось, что все-таки он не настолько велик, чтобы вот были массовые репрессии. А вот в Северной Корее, где невозможно даже пикнуть и сказать что-нибудь против власти, там практически протест невозможен. Я думаю, наши власти смотрят и туда, и сюда, изучают этот опыт сопротивления. И во время войны, которая сейчас идет, они уж точно считают для себя наиболее целесообразным применять жесткие репрессии. Ну, в общем, это и понятно, и так и всегда было во время агрессии, во время войны с другими странами. Репрессии в авторитарном режиме только усиливаются. Так было в Советском Союзе, и так, конечно, происходит сейчас.
Александр, а вы обращали внимание на то, что вот разумные, вот такие, ну, несбалансированные, объективные украинцы, они не подхватывают это обвинение россиянам, что почему вы не выходите, почему вы не протестуете. Они говорят, что нельзя сравнивать законодательство двух стран, потому что у нас никогда в законодательстве не было вот этих ограничений по заявкам на митинги, по тому, что если вы вышли на несанкционированный митинг, вас бросают за решетку. У них не бросали никогда за решетку за участие в такого рода митингах. И они, вот объективные люди, все-таки это признают, что очень разная сама по себе система законов по части протестов в этих двух странах. Вы тоже согласны, что это играет свою роль?
Вы знаете, я думаю, здесь дело не в том, что это люди, которые так вот объективно мыслят, а это люди, которые, наверное, помнят еще Советский Союз. Потому что в Советском Союзе было точно так же, и Украина ничем не отличалась от России. Репрессии там были в некотором отношении даже жестче, чем
при Советском Союзе. Ого-го, конечно.
Они помнят это, они понимают, что значит выйти на протест, когда тебе за это может не только огреть дубинкой могут по голове, но и ты можешь получить срок. Но есть люди, как везде, есть, конечно, люди вздорные, такие истерические патриоты, которые будут кричать, что же вы там так сидите и ничего не делаете. Но 30 лет назад они вели себя точно так же. Они просто сидели дома и также не выходили ни на какие протесты. В этом смысле нет никакой разницы. Но только что Украине, конечно, больше повезло, с тем, что она сумела освободиться от советского влияния гораздо успешнее, чем Россия, может быть, не так успешно, как Балтия, Балтийские республики, но смогли, по крайней мере, ситуация лучше, чем в России. Так вот, люди, которые понимают эту ситуацию, которые помнят советское прошлое, они понимают, что нельзя обвинять весь народ в том, что он не хочет взять и дружно пойти в концлагерь.
Ну, даже мне кажется, что это даже достаточно молодые люди, потому что они помнят, конечно, ту свою Украину. Те, которые не помнят, наоборот, я бы хотела сказать, ту свою Украину, но они точно знают, что в этой современной Украине, каким бы никакой бы ни была власть, даже пророссийской, таких законов не принималось. Их же просто не было уже в современной Украине. Ни при одном из этих президентов, которых сменилось не посчитать сколько, пока Владимир Путин правил.
Ну да, конечно, это тоже мотив для того, чтобы как-то призвать к протестам, да, самим как бы поучаствовать. Но, с другой стороны, где же дело, понимаете, же дело исключительно в том, каково политическое устройство в стране, дело не в народе. Ну вот в Москве, в России 4 миллиона украинцев, да, живут, этнических украинцев, которые связаны корнями гражданства с Украиной. Они же тоже не выходят на протесты, да?
Да, это очень печальная тема, и как они себя ведут. Это печальная тема.
Это закономерно, потому что...
Я сейчас не про протесты, а про в целом их отношение к ситуации.
Ну, у них нормальные, здравые отношения, потому что страх действительно управляет людьми. И с этим ничего не сделаешь. Это в природе человека. Люди боятся. Людей, которые идут с голой грудью на танке, их мало. Люди, которые готовы пожертвовать своей свободой ради будущего, которое им кажется наиболее приемлемым, их тоже мало. Одни просто сидят тихо, а другие уезжают в эмиграцию. Уезжают и чувствуют себя более-менее хорошо.
Да даже я вот как-то, не про то, чтобы они на протесты выходили, я о том, что люди, граждане Украины, которые давно живут в Москве, не то, что там протест, они просто продолжают сотрудничать с этой властью, которая там в тех же средствах массовой информации, которая сейчас устраивает этот пропагандистский ужас по части этой войны. И просто тихо все это сносят, терпят и принимают, и участвуют. Вот это я об этом говорю, довольно жутко. Честно сказать.
Это совершенно верно. И это относится не только к украинцам, это также ведут себя и все остальные люди. Люди, над которыми висит топор, они не очень хотят выступать против власти. Да? Страх подавляет людей. И я же говорю, есть два выхода. Есть выход молча сидеть, как это в общем большинство людей практикует у нас, либо уехать, спастись от этого ужаса, уехать в другую страну. Но и тот, и другой выход не ведет к изменениям, к реальным изменениям политической ситуации в стране.
Спасибо, Александр. Нина Беляева, как вы думаете, почему люди совершенно перестали испытывают, но я пока ставлю вопрос так, как я думаю, люди не испытывают дискомфорта от того, что они просто лишены возможности протестовать по любому поводу. Вот, может быть, вы видели на встрече Владимира Путина с предпринимателями, встал довольно смешной человек и сказал, что отмените нам, пожалуйста, ЕГЭ. А Путин говорит, а сколько лет вашим детям? Тот говорит, 11, но уже, я уже этого боюсь, они уже этого не хотят. Ну, Путин сказал, что нет пока причин отменять ЕГЭ, но я сейчас не об этом, не о ЕГЭ, а о том, что этот человек, он не может, против лома нет приема, он не может собрать группу инициативную, пойти с лозунгами «Долой ЕГЭ», он этого не может, потому что протест запрещен фактически. Почему людям от этого ни неудобно, ни плохо, ни дискомфортно? От того, что они не могут себе позволить пойти создать группу и чего-то потребовать от власти.
Я думаю, что прям такого, как, то есть говорить, что нет дискомфорта у людей, здесь тоже не совсем
Все-таки
верно.
Нельзя. Просто,
да, потому что, допустим, он есть дискомфорт, да, явно он не будет о нем говорить публично, да, потому что он эту проблему не решит. С другой стороны, то есть если он там Ну, и опять же, людей, которых допускают, да, там, задавать такие вопросы, да, то есть Путина, я думаю, что у них, в принципе, и желания это протестовать на самом деле нет. То есть эти вопросы скорее подбираются для конкретного там события и заранее раздаются.
Да нет, он, я не думаю, что он был специально подобран. Его как раз не хотели вызывать к доске этого человека. Он там достаточно смешной. Я бы сказала, это фрик на такого рода заседаниях. Это совершенно ненужный был никому вопрос. Но я-то о другом. Я говорю о том, что...
Не, я думаю, что... Кстати, такие вопросы, на самом деле, их могут позволять озвучивать, потому что, ну, понятное дело, вряд ли кто-то будет отменять ЕГЭ, потому что вся система построена как бы под этот экзамен, и, собственно, лучше пока придумать ничего не смогли. То есть, но то, что дискомфорт есть у других людей, да, я думаю, что он есть. И при этом, кстати, я бы сейчас еще добавила вот по поводу того, что говорила Иван, что статистика вот эта фальсифицированная. Кстати, говоря о протесте, о протестных акциях в приграничных регионах, я посмотрела просто, зашла в один воронежский канал, и то есть там периодически публикуют фотографии с пикетов одиночных. То есть люди там периодически выходят, но, возможно, это действительно не попадает в статистику, а видно это только вот в таких региональных телеграм-каналах. И плюс еще здесь разница, то, что, опять же, вот говорил Александр, да, законодательство, оно же еще разное, не только, может быть, между странами, но внутри России было разным немножечко в регионах. И, скажем так, в одних регионах было больше возможностей для протестов, например, там были гайд-парки в центре города, как в Воронеже, а в других регионах, то есть они все там где-то на окраинах, и там каждую акцию в центре города нужно было согласовывать, и уже, скажем так, к периоду, да, то есть к моменту начала, да, войны, когда, в принципе, все во всех регионах пошли, да, то есть закручивание гаек, все равно опыт у людей в разных регионах протестный, он был разный. И этим как раз можно объяснить ту разницу между регионами, которая все-таки тоже есть.
Нин, спасибо. Я вот теперь обращусь к Ивану Преображенскому. Иван, вы, ну, отлично помните всю, вот все протесты, я думаю, что мы тоже покажем еще эту хронику, но вы сами их помните, все протесты путинского времени, всю хронологию этих протестов. Как правило, еще раз говорю, что мы вам о них напомним, но они, как правило, не увенчивались вообще ничем. Но ряд, все-таки, тем не менее, ряд акций возымел некий результат. Как бы вы могли классифицировать? Но мы держим в голове, что люди не идут на протесты, потому что они, как правило, не имеют еще и результата в России, потому что опыт есть. Но как бы вы классифицировали, вот по какому принципу все-таки людям удавалось чего-то добиться? Почему именно этот конкретный протест заканчивался тем, что эту конкретную церковь не сносили, этот конкретный полигон там не устраивали какую-то вот эту свалку или отпускали вот этого конкретного Ивана Голунова? Почему? Вот почему это да, а вот все остальное нет?
Ну, давайте скажем честно, так же, как, собственно, с падением потенциальным авторитарного или тоталитарного режима, он очень редко падает в результате протестов. Максимум развал полной системы, и тогда уже действительно что-то подобное происходит. Точно так же и с протестами. Если протесты носят исключительно низовой характер, нет, и не консолидируют что-то более серьезное, чем просто группа протестующих с какими-то требованиями, то тогда этот протест рано или поздно подавляется. Если протест носит системный характер, к нему присоединяется открыто или неявно, нет, представители правящего класса или представители, скажем так, около правящего класса, региональные, какие-то еще другие. Этот протест накладывается на какие-то еще конфликты, как это было как раз в Архангельской области в том числе. Тогда возникает действительно возможность для того, чтобы протест победил. Безусловно, к этому требуется упорство, очень большое, чего не всегда хватает, достаточно высокая массовость и осознание людьми, что от этого зависит их жизнь и благосостояние. Там, где речь идет об очень важных вещах, но не касающихся непосредственно их жизни и благосостояния, протесты чаще всего проваливаются. Безусловно, был один большой общенациональный протест 2011-2012 года, который привел, и мы это видели на самом деле тогда, к, в принципе, и внутри самой власти, к спорам и неуверенности, он мог изменить, наверное, систему, будь он более массовым. И если бы глубже пошел раскол, в том числе внутри российского правящего класса. Но протесты, собственно, именно ради протеста, что называется, то есть, да, вопрос достаточно важный, но умирать за это люди не готовы. Нет, гибнуть за это не готовы. Жизни их детей это не касается, и здоровья их детей это не касается. Внутри такой репрессивной машины, которая создана в России, с каждым годом все более обречены на провал. Ситуация, безусловно, менялась. Мы тоже должны помнить, что законодательство ужесточалось, репрессивная машина наглела. Нет, каждый раз, пробуя что-то новое, она понимала, а, и так можно было. Нет, и, соответственно, дальше действовало все жестче и жестче. Эти же люди тоже учились применять насилие, за редким-редким исключением, типа того же Владимира Путина, у которого этот опыт был еще с советского периода. Эти люди все-таки такого опыта не имели. Обучение самих силовиков, командировки в Чечню и превращение их в такие злобные машины применения насилия. Это тоже оказывало существенное влияние. То есть огромное количество факторов постепенно приводило к ухудшению ситуации, к тому, что протесты становились просто бессмысленными. А любой протестующий превращался просто в врага.
Да. Спасибо, Иван. Я предлагаю нашей аудитории, вам, уважаемые гости, вспомнить все-таки вот эту историю протестов путинского времени.
Первой массовой акцией 2000-х годов стал митинг в защиту НТВ. Телеканал проводил независимые расследования, осуждал войну в Чечне и открыто критиковал Путина. Кремль ответил давлением на владельца канала Владимира Гусинского и начал захват холдинга «Медиамост». Однако спустя две недели после массовых протестов Кремль захватил и национализировал НТВ.
И за нами свобода! Спасибо, что пришли! Мы выиграем!
Оппозиционная коалиция «Другая Россия» в середине 2000-х организовала серию протестных акций «Марш несогласных». Они требовали политических реформ, освобождения политзаключенных и отмены цензуры. Акции регулярно разгонялись ОМОНом, а некоторых организаторов задерживали еще накануне. Ни одно из требований протестующих выполнено не было. К 2009 году «Марши несогласных» сошли на нет. Самые масштабные протестные акции в России за время путинского правления пришлись на 2011 и 2012 годы. 5 декабря 2011 года, на следующий день после выборов депутатов Госдумы, на Чистых прудах состоялся санкционированный митинг. Манифестанты требовали расследовать многочисленные нарушения на выборах со стороны власти и прямые фальсификации итогов голосования. После окончания митинга были задержаны 300 человек, в том числе Илья Яшин и Алексей Навальный. 10 декабря с лозунгом «За честные выборы» на Болотную площадь вышли по разным оценкам от 60 до 80 тысяч человек. 24 декабря состоялся третий массовый митинг против фальсификации выборов на проспекте Сахарова. Несмотря на сильные морозы, в акции приняли участие более сотни тысяч человек. В 2012 году массовые протесты продолжились. 4 февраля оппозиция прошла маршем от Калужской площади до Болотной. По данным организаторов, на митинг за честные выборы вышли не менее 120 тысяч человек. Митингующие требовали проведения новых выборов в Госдуму, более прозрачных механизмов голосования и отставки председателя ЦИК Владимира Чурова.
У нас украли наши голоса, и мы пришли сюда сказать: верните то, что наше!
6 мая по тому же маршруту был согласован марш миллионов против инаугурации Владимира Путина на третий президентский срок. В шествии, по разным оценкам, приняли участие от 30 до 120 тысяч человек. Результатом протеста стало появление болотного дела, по которому проходило более 30 фигурантов. Чтобы снизить протестное настроение, власти пошли на некоторые уступки. Вернули прямые выборы губернаторов и упростили регистрацию политических партий. В 2015 году оппозиция планировала 1 марта провести антикризисный марш «Весна». Среди среди заявленных требований были допуск оппозиции на выборы в Госдуму и прекращение агрессии в отношении Украины. Однако после убийства политика Бориса Немцова в ночь на 28 февраля к требованиям добавилось расследование этого преступления и прекращение политического террора. В марше Немцова участвовали около 50 тысяч человек. Заказчики убийства оппозиционера не найдены до сих пор. Осенью 2015 года началась общероссийская забастовка дальнобойщиков. Они выступали против введения системы взимания платы с грузовиков «Платон». В 40 регионах Российской Федерации сотни водителей грузовиков выехали на трассы и стояли на обочинах, образуя многокилометровые пробки. Протесты вынудили правительство заморозить штрафы за неуплату сбора и затем снизить их размер, а также отказаться от повышения тарифов. В 2017 году Алексей Навальный опубликовал большое расследование о коррупционных махинациях премьер-министра Дмитрия Медведева. Вслед за этим в сотни городов России прошли несогласованные шествия, одиночные пикеты и митинги. По данным ФБК, общее количество протестующих в Москве насчитывало от 25 до 30 тысяч и не менее 150 тысяч в целом по стране. В Москве были задержаны 1043 человека, писал ОВД-Инфо. Медведев остался главой правительства. В отставку он уйдет лишь 3 года спустя. Летом 2018 года, после обнародования закона о повышении пенсионного возраста, начались протесты против пенсионной реформы. Наиболее массовые выступления проходили с июля по сентябрь. По оценке «Эхо Москвы», в столице против пенсионной реформы вышли 10 тысяч человек. По данным белого счетчика, 12 тысяч. Акции прошли в сотни городов, но за пределами столицы число участников не превышало 3 тысяч человек. В октябре 2018 года Путин все-таки подписал закон о повышении пенсионного возраста. В марте 2019 года в Москве прошел согласованный митинг за свободу интернета. 15 тысяч человек выступили против закона об изоляции России от международной сети. Тем не менее, закон вступил в силу в ноябре того же года. В июне 2019 года после ареста журналиста Ивана Голунова начались одиночные пикеты в его поддержку. Спустя 5 дней, накануне марша в защиту Голунова, журналиста отпустили и сняли все обвинения. Тем не менее, несогласованный марш состоялся. На нем задержали более 100 человек. Летом 2019 года в Москве более 20 тысяч человек вышли на улицы в поддержку независимых кандидатов в городскую думу, которых не допустили до выборов. Полиция задержала более 1000 человек. Независимых кандидатов так и не зарегистрировали. В отношении участников акции возбудили уголовные дела. Фигурантами московского дела стали более 30 человек. Летом 2020 года, после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в Хабаровске начались массовые протесты. Участники требовали освободить главу региона и прекратить уголовное дело против него. По данным Транссибинфо, митинги в поддержку Фургала в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре собрали около 55 тысяч человек. В 2023 году Сергей Фургал был осужден на 22 года колонии строгого режима. В январе 2021 года, после ареста Алексея Навального, по всей России прошли несогласованные акции в его поддержку. На улице вышли жители более 60 городов. Было задержано рекордное количество человек за день – 3893, пишет ОВД-Инфо. В Москве, по данным Рейтер, в нескольких местах собрались не менее 40 тысяч протестующих. Весной Навального приговорили к 9 годам колонии строгого режима. За время правления Владимира Путина произошло много всплесков протестной активности. Самыми массовыми были акции против фальсификации выборов в 2011 и 2012 годах. После них митинговое законодательство ужесточили, и постепенно все меньше людей стали выходить протестовать на улицу. После нападения на Украину в России прошли антивоенные протесты. 24 февраля, по данным УВД-Инфо, на акциях против войны задержали более 19 тысяч человек. После принятия законов о дискредитации армии даже одиночные пикеты в современной России жестко пресекаются.
Александр, есть ли у нас шанс закончить наш эфир на оптимистической ноте, если вы ответите «да» на вопрос, достаточно ли в России людей осталось, которых оскорбляет то, что им больше нельзя протестовать?
Я думаю, да. Мне кажется, вот посмотрели эти ролики, мне кажется, что огонь протеста, он тлеет в обществе. И все зависит от того, каковы окружающие условия. Я бы согласился вот с Иваном Преображенским, он все правильно сказал. Я бы добавил к этому, что уровень протестной активности прямо коррелируется с уровнем репрессий. Понимаете, если репрессий не будет вообще, нас будут выходить на демонстрации по любому поводу. И ЕГЭ, и политическим поводам, и пенсиям, и почему угодно. А если завтра начнут расстреливать за одиночные пикеты, то я думаю, что может быть, единицы выйдут на улицу с протестом. Это очень взаимосвязанные системы, протестная активность и уровень репрессии.
Спасибо, Александр. Спасибо вам. До свидания.